Максим Горький, Поль Верлен и декаденты. В декабре прошлого года в Париже умер Поль Верлен, поэт-декадент и основатель этой болезненно извращенной литературной школы. У могилы этого человека, до дня смерти своей считавшегося только представителем литературной богемы, а ныне уже провозглашенного великим поэтом, сошлись представители всевозможных школ и фракций. И это редкий пример, чтобы за гробом умершего столь единодушно шли разнородные, враждебные друг другу элементы. Начавший свою литературную деятельность с подражания Теодору Банвилю или Конту де Лилю, Верлен, как и его учителя, явился перед публикой непримиримым парнасцем, строго храня заветы этой холодной школы, щеголяющей своим бездушным объективизмом, мраморной красотой формы и не признающей ничего выше ее. Но скоро он, натура, всю жизнь свою искавшая твердой почвы, уклонился от парнасцев в сторону декадентов и уже в 1880 году был признан главой этой школы, совершенно игнорировавший форму в противовес парнасцам и до сей поры все еще пытающийся создать что-то новое, грандиозное и создающий только странные намеки и труднопонимаемые картины, внутреннее значение которых едва ли понятно и самим творцам их. Но примкнув к этой школе и позднее став во главе ее, Верлен был яснее и проще своих учеников. В его всегда меланхолических и звучащих глубокой тоской стихах был ясно слышен вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет Бога и не находит, хочет любить людей и не может. Жюль Леметр говорит об этом человеке, жизнь которого протекала в кабаках, где он пил абсент, и в госпиталях, где он лечился от злоупотребления абсентом. Это дитя с душой настолько чистой и честной, что на земле ей не может быть места, где бы она была покойна. Наш Аполлон Майков, сам парнасец, высказал убеждение, что в нашем веке из современных поэтов Запада Верлен яснее всех понял христианство. А Катюль Мендес сказал, что отец декадентского направления был несчастный человек и великий поэт. Но оценка Верлена как поэта принадлежит будущему и ни в коем случае не входит в рамки нашего очерка. Нам важен Верлен как человек, как культурный тип и как яркий представитель той все более развивающейся группы людей, которых зовут декадентами, расшатанными, падающими, и которые охотно принимают эти эпитеты и даже с гордой бравадой рисуются своими болезненными странностями, делающими из них с обыденной точки зрения смешных людей с большими претензиями, с точки зрения врача-психиатра людей психически больных, с точки зрения социолога, анархистов в области не только искусства, но и морали, со всех трех точек зрения декаденты и декаденство – явление вредное, антиобщественное, явление, с которым необходимо бороться. Отметим важный факт в развитии этого явления. Это именно что общество все более и более внимательно относится к нему и, мало того, признавая за декадентами право на внимание, выделяет из среды их более талантливых и жадно читает и смотрит их произведения. Не говоря о Верлене, ныне признанном за великого поэта, укажу на Мориса Метерлинка, чьи драмы, несмотря на туманность их идей, обошли сцены почти всех театров Европы. На итальянца Ануцио, чьи романы переводятся по мере их появления на все европейские языки. На немца Гауптмана, наделавшего столько шума своей драмой Ганеле. И так далее. Это факты, усиливающие важность явления, увеличивающие его социальное значение. А не надо забывать, что оно, это явление, единодушно признается вредным. Обращаем внимание читателя еще и на тот факт, что первые декаденты явились во Франции в конце 70-х годов, когда торжество буржуазии и ее миросозерцание стало несомненным для всех тех, кто не забыл 89-го года и трех ныне забытых слов, провозглашенных в этом году, слов, за которые было пролито так много крови. Буржуазия победила и тотчас же начала создавать себе свою жизнь. Ей создали театр Пальерон и Сарду, ей создали поэзию апологет мелких чувств и будничной жизни Капе и его товарищ, грубый материалист и скептик Ришпен. Для нее стал писать свои романы Ане, и много ей помог укрепиться на почве детернизма, краеугольного камня ее миросозерцания, сводящего личную волю к нулю и ставящего все в зависимость от сцепления причин. Ярый проповедник детернизма и строгий материалист Золя. Для нее создавали музыку, живопись и все, что нужно было ей для того, чтобы иметь право считать себя культурной. Все это было дано быстро, и все это еще быстрее пожиралось доминирующим классом, которому необходимо нужно было торопиться, запастись каким-либо внутренним багажом, ибо еще жив был Гюго, и около него стояло много других идеологов, людей, которые не могли относиться равнодушно к искажению всего истинного, красивого и чистого в угоду новому обществу, требовавшему для своего обихода чего-либо попроще, посерее, не очень высокого, не нарушающего собой сон совести и не зовущего в небеса и на создание новой жизни, а чего-либо упрочивающего, узаконивающего старую жизнь. Явился спрос на философию, которая оправдывала бы буржуазию. Явилось и предложение такой философии. Оптимистическое благодушие Ренана позволило ему ради запросов нового общества войти в противоречие с самим собой. Тен тоже предложил несколько кирпичей в стену, воздвигаемую буржуазией для защиты себя от возможных укоров совести, затем еще несколько усилий, несколько штрихов, и положение буржуазии было упрочено. Тогда во Франции, живущей всегда быстрее всех других стран, создалась атмосфера душная и сырая, в которой, однако, очень хорошо дышалось поле Асте и всем людям его типа, исповедовавшим прямолинейный материализм и относившимся скептически ко всему, что было идеально и призывало к переустройству жизни в смысле приближения к истине и справедливости в отношении человека к человеку. Создалась атмосфера преклонения пред действительностью и фактом, жизнь стала бедна духом и темна умом. Появились невозможные до той поры процессы Вильсонов и компании, разнообразные панамы, полное падение морали, оскуднение идеализма и якобы философская проповедь свободы греха заняла место всегда истинной проповеди свободы от греха, а нравственность все более и более падала.